Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». И мы продолжаем рассказ с временной выставки иконы эпохи Николая II, работающей в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Эта икона называется «Вход Господень в Иерусалим с избранными святыми, иконами Богоматери». Среди избранных святых мы видим иконы из именитых святых Елизаветы Федоровны Романовой и ее супруга Сергея Александровича. То есть это преподобный Сергий и праведная Елизавета. Также мы видим образы Марфы и Марии, в честь которых была названа обитель милосердия, Марфо-Мариинская обитель милосердия, основательница которой стала Елизавета Федоровна. В углах этой иконы представлены образы Богородицы – Иверская, Владимирская и Казанская. То есть это главные святыни Богородичные Москвы. Отсюда мы делаем вывод, что иконография этой иконы связана с Елизаветой Федоровной, связана с обителью Милосердия и Покровский собор. Мы видим образ Покрова в верхней части иконы. В честь этого образа был освящен Центральный собор Марфо-Мариинской обители, и он тоже нашел свое отражение в иконографии этой иконы. Возможно, вероятным адресатом была сама Елизавета Федоровна, но об этом должна была сохраниться гравированная надпись на обороте иконы, но табличка не сохранилась. И поэтому можем только догадываться, идя иконографической логикой, кому была посвящена эта икона, кому она была адресована. Она была написана в мастерской Василия Павловича Гурьянова. Возможно, он сам был автором этой композиции и сам общался с Елизаветой Федоровной по поводу, как написать, как создать эту композицию, что икона должна отражать. Елизавета Федоровна делала ежегодные подарки своей обители, заказывала личные иконы, обсуждала иконографию с иконописцами. Возможно, перед нами один из тех редких образцов, который был создан по ее заказу. Внизу этой иконы на фоне Кремлевской стены и соборов Московского Кремля изображены московские святители Алексей, Петр, Иоанн и Филипп, митрополиты московские, и средний среди них священномочник Гермоген, митрополит московский, в канонизации которого сама Елизавета Федоровна принимала непосредственное участие. В этой части нашей экспозиции представлено несколько икон, которые нам рассказывают о торжественных празднествах во времена жизни последнего русского царя. Один из таких праздников, который мало известен, но тем не менее торжество его этим не умаляется, это было празднование 900-летия представления князя Владимира. Несколько лет назад мы очень торжественно в нашей стране праздновали тысячелетие представления князя Владимира, но не менее торжественно праздновалось служение, значимость и роль первого равноапостольного князя Владимира. Во время императора Николая II писалось множество икон равноапостольного Владимира, и вот одна из них выполнена в стилистике модерна, представлена в нашей экспозиции. Вторая икона, на которую мне хотелось бы обратить внимание, посвящена празднованию 300-летия дома Романовых. Это было очень торжественное, целая серия, целая процессия мероприятий, которые происходили в разных городах России. И вот по заказу императорской семьи в иконописной мастерской Гурьянова были написаны несколько икон самым небольшим тиражом. Возможно, Гурьянов не писал все эти иконы, которые потом царственная чета дарила своим приближенным, но тем не менее мы знаем, что он участвовал непосредственно в создании этой иконографии. На ней изображены эти знаменитые святые императорской семьи: святитель Николай, мученица царица Александра, святитель Алексей, митрополит Московский, те знаменитый святой наследника цесаревича Алексея, и преподобный Михаил Малеин, который был те знаменитым святым брата русского императора, великого князя Михаила, и одновременно родоначальника династии Романовых Михаила. Икона равноапостольных Кирилла Мефодия, то есть одновременно шли процессы исторического изучения истории российского государства, и все больше осмыслялась роль тех людей, которые стояли у истоков вот этой государственности и великой русской культуры. И огромную роль среди них играли не только те люди, которые крестили Русь, но одновременно те, с которых пришла русская православная вера. Равноапостольные Кирилл и Мефодий сыграли не менее значимую роль в развитии русской культуры, чем все остальные святые. Это очень интересный складень, который живопись на иконах написал Василий Павлович Гурьянов. Ювелирную работу выполнил в мастерской Хлебникова. Это для нас очень важно, потому что сам Иван Петрович Хлебников был прихожанином Спасо-Андроникового монастыря и похоронен на территории нашей обители. А складень был написан по очень интересному поводу, точнее, по очень трагическому поводу и одновременно радостному, потому что он был заказан сотрудниками сыскной полиции и охранки для своего начальника, жизнь которого была была чудесно спасена в 1906 году. Сыскная полиция очень много боролась с террористами. То есть проблема терроризма – это проблема этого времени. И Анатолий Ринбуд, возглавлявший полицию, он неоднократно был приговорен террористами к смерти. И неоднократно в него бросали бомбы, но чудесным образом его жизнь была конкретно вот в этот момент спасена. Бомба прокатилась у него между ног и взорвалась в канаве. И по случаю этого чудесного спасения жизни своего любимого начальника, сыскная полиция и охранка заказала этот склад не мастерской Хлебникова и у другого поставщика двора, иконописца Василия Павловича Гурьянова. И вот такая замечательная работа, представляющая мученика Анатолия, тез именитого святого Анатолия Ринбуда, Богоматери и Иисуса Христа. Это эпоха очень больших, очень торжественных и множества канонизаций святых. То есть жизнь этих святых была осознана в это время, они были причислены к лику святых. То есть канонизация – это процесс почтения святости, это торжество и прославление великих угодников Божьих. И среди них преподобный Серафим Саровский. Это одна из самых торжественных канонизаций этого времени. В торжественной процессии перенесения гроба принимал участие непосредственно императорская семья и сам Николай II, он нес гроб. Преподобный Серафим Саровский был одним из величайших святых, наиболее близкий нам по времени жизни. И почитание святых этого времени, то есть тех, которые были канонизированы в это время, развивалось еще задолго до канонизации. Задолго были известны портреты, образы печатные этих святых. Вот. Но в эту эпоху они стали иконами. То есть на портретах писались нимбы, они становились источниками иконографическими. У преподобного Серафима Саровского было несколько портретов, которые были написаны, натурных портретов, которые писались при его жизни, которые, написание которых он сам благословил. И вот на основе этих портретов складывалась иконография. То есть эти иконы этих святых очень точно передают облик святого, что тоже для нас, как для исследователей искусства, очень важно. В житейных клеймах преподобного Серафима Саровского рассказаны основные события его жития, то есть о том, как он страдал и был избит разбойниками, о том, как настолько добра была и светла его душа, что он, даже дикие звери приходили к нему в его келье, и он их кормил. Эта икона интересна тем, что она была написана в иконописной мастерской Серафима Дивеевского монастыря. В этом монастыре сейчас находится мощи святого, и также они находились там в дореволюционное время. Поэтому именно в этом монастыре дивеевскими сестрами очень тщательно собирались все предметы жизни преподобного Серафима Саровского, которые сейчас доступны, и можно им поклониться в монастыре. И точно так же портреты и ранние иконы создавались именно в этой обители. И то, что это центр почитания преподобного Серафима, и там именно создавалась эта икона, для нас очень важно. Во время Николая II были канонизированы несколько святых. И вот одно из таких интересных событий связано с повторной канонизацией преподобной Анны Кашинской, супруги святого благоверного князя Михаила Тверского. Вот. Проблема с ее деканонизацией заключалась в том, что когда были открыты ее мощи, то персты, то есть руки, были сложены в старобряческом двуперстном перстосложении. И поэтому при рассмотрении Святейшим Синодом она была деканонизирована. И вот повторно ее святость была рассмотрена на заседании Священного Синода, и принято было решение о повторной канонизации. Перстосложение не имеет такой большой роли, как ее великая жизнь и как ее удивительная святость.
Какого времени святая?
Это святая монголо-татарского ига. Ее супруг, князь Михаил Тверской, был первым мучеником.
Но тогда, получается, и было старое перстосложение.
Но у нее было очень подчеркнуто вот это вот перстосложение, старобрядцы вот во время такой вот из, так сказать, усиленного время вот этого противостояния официальной старобрядческой церкви, они использовали этот аргумент, что это вера правая, потому что и у святых персты сложены вот именно так, как это принято в старобрядческой среде. Потом это было рассмотрено уже по-другому, потому что и указ о веротерпимости к этому моменту уже практически был принят, по крайней мере, подготовлен, и было просто пересмотрено вот эта позиция. Каждый маленький кусочек России, он имеет своего святого покровителя. То есть у нас нет ни одного города, в котором нет, даже небольшого города, у которого нет своего святого покровителя местного и покровителя этого региона. И поэтому очень много региональных святых, которые ждали своей очереди очень долгие годы и многократно представляли документы для канонизации, они в это время, Николая II, было принято решение об их канонизации. Это было очень важно для регионов, для Сибири, вот и Тобольский, это святой Тобольской земли, святой Сибири. Петерим Тамбовский, тоже очень почитаемый святой в Тамбове, в Центральной России. И было очень много принято решений полезных. Вот в этом отношении. Эта икона была написана в мастерской русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. И эта икона написана была по случаю плавания его императорского высочества, великого князя Михаила Николаевича, по Адриатическому морю на броненосце в 1900 году. Вот в это время, в эпоху Николая II, было очень развито паломничество. И паломничество по святым местам, и паломничество на Афон, паломничество на Святую Землю по разным русским монастырям. Люди плавали, ходили пешком, и вереницы этих паломников насчитывали миллионы людей в год. То есть паломничество стало доступным даже крестьянам. Сама императорская чета совершала ежегодные паломничества в разные монастыри и святые места, и вслед за ними вся Россия пребывала в таком религиозном движении. Эти посещения монастырей, святых мест и российских святынь, и святынь Святой Земли и Афона наполняли наших предков вот, великим духовным содержанием. И это очень, мне кажется, важным, поскольку эпоха Николая II – это эпоха наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, имена которых мы помним. И нам казалось, что очень важно показать вот эту часть российской жизни, российского духовного, религиозного быта. То есть люди не просто молились в своем доме, совершали утренние, вечерние благочестивые молитвы, ходили в церковь, но еще для них было очень важно посещать святые места. И вот какие места были наиболее популярны, что в этот момент приносили люди вместе с собой. И вот разные типы паломнических реликвий также представлены у нас на витринах. Это небольшие образки, эмалевые, металлические, небольшие иконки с памятью о святых местах, в которых пребывали люди во время своих таких религиозных путешествий.
Дорогие телезрители, мы еще вернемся в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева на выставку «Иконы эпохи Николая II». А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.